Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен.
Алексей Пичугин.
И у нас в гостях настоятель храма священномученика Антипы на Колымажном дворе Дмитрий Рощин. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый вечер.
Наше досье.
Протоиерей Дмитрий Рощин родился в 1973 году, сын актрисы Екатерины Васильевой и писателя-драматурга Михаила Рощина. В 1995 году окончил в ГИК курс Сергея Соловьева, но отказался от профессии актера и режиссера, выбрав для себя путь священника. Служит настоятелем в московском храме во имя священномученика Антипы на Колымажном дворе.
Мы хотели сегодня поговорить о каких-то профессиональных вопросах, но вообще мне всегда хотелось задать священнику вот этот вопрос. Быть священником – это профессия или что-то большее?
У вас много бывает священников, надо было раньше спросить. Быть священником...
Мы вас ждали.
А, меня именно, хорошо. Быть священником – это служение. Служение, которого я, конечно, никому не посоветую так честно, положа руку на сердце. Из тех, кто хотел бы этого. Хотя тот, кто желает этого, он, как говорит апостол Павел, доброго дела желает. Но, даже я вздыхаю. Не профессия, служение. Если от христианина Бог требует полного участия и сердца, и духа, и души, и разума, и тела в общении с собой, то от священника Бог требует какого-то действительно события себе, потому что когда священник служит литургии или произносит проповедь, то он всегда, конечно, обращается к Богу и говорит: «Господи, дай мне быть твоими устами», то есть «дай мне сделать так, чтобы это прозвучало не от меня, а от тебя». И в этом смысле, конечно, высота его человеческого состояния, особенно в те моменты, когда он совершает священное действие, она, конечно, должна быть крайне высока. А это требует просто, человеческой мощи определенного человеческого уровня, помимо благодати дара священства.
Но вот если ребенок говорит там в 10 лет: «Я вырасту и стану священником, я хочу быть священником», как вот его профессиональное стремление родителям поддерживать или как-то ограничивать, или, помочь ему определиться?
Поддерживать. Я думаю, это моя теория личная, но если из 12 колен одно было левиино, давайте поделим мужчин приблизительно 12 частей, значит, каждый 12-й мужчина рождается священником. Я так думаю. Я не думаю, что священниками становятся, как и монахами. Я думаю, что ими рождаются. Просто люди, рождающиеся в разных континентах и в разных, естественно, религиях и так далее, они не все осведомлены о том, что им могла бы быть уготована такая участь. Но потенциал этот внутри, это мое мнение, внутри каждого 12-го мужчины он существует.
Но мне кажется, что человек, который действительно становится хорошим священником, он для этого проходит очень большой жизненный путь до своего рукоположения.
Здесь есть разные совсем варианты, потому что если мы возьмем каноны, которые требуют от священника девственности и целомудрия и так далее, и при этом возьмем, что каноны не рекомендуют рукополагать сан пресвитера раньше 30 лет, то мы с вами, в общем, найдем картину такую достаточно сложную. То есть мы поймем, что если человек пойдет по этому пути, значит, он будет эти 30 лет, а это большой возраст, особенно для человека древности, он будет не развлекаться эти 30 лет, как мы обычно делаем, а он будет крайне сосредоточен на молитве, на учении. То есть он прям святой отец должен быть, по идее, да, к 30 годам. И тогда это, да, тогда это оправдано. В принципе, эта планка, она поставлена правильно. Просто сейчас мы таких не найдем людей.
Мы пережили 70 лет советской власти, когда все переменилось, все было по-другому. И не только советской власти, наверное.
Я думаю, что и до советской власти все было не активно.
Да. Я как раз хотел бы вернуться к вопросу Татьяны о том, что если ребенок, там, скажем, в 10 лет вдруг заявляет: «Мама, папа, я хочу быть священником, когда вырасту». Здесь родители должны, вы говорите, поддерживать его, но при этом наверняка они должны показывать всю сложность вот этого пути, чтобы человек еще 10 раз подумал.
Невозможно показать сложность этого пути.
Как это? Ну, ведь ребенок тоже наверняка принимает решение, потому что ходит в церковь. Вот этот маленький человечек ходит в церковь, видит, как там такой дяденька с бородой, ага, батюшка, как его называют, служит, и, наверное, что-то его цепляет, что-то ему нравится. И вот этот вот, может быть, священник и должен ему рассказать о всех тяготах и невзгодах с одной стороны тоже.
Это невозможно вместить ребенку. Это человеку взрослому это невозможно вместить.
Ну, потом... по мере его взросления.
Да нет, этот рассказ не может последовать, потому что священник не может этим делиться. Это, ну, это невозможно. Есть вещи, которыми мы не делимся. Это табу. Не потому что мы совершаем какие-то ужасные там грехи и прегрешения, потому что...
Это личный опыт.
Да, это даже не личный опыт. Ну, есть... христианский опыт, да, есть опыт какого-то духовного взросления. Я никогда не могу поделиться с человеком этим опытом, потому что это сугубо сокровенная вещь, а потом ее не расскажешь, ее не уложишь просто в словесные формы. А то, что переживает священник, его становление, его труд, его искушение, его подвиг, я надеюсь, что любого священника, это, ну, это... Нельзя уместить ни в чеховский рассказ, там, ни в большой роман, ни во что это нельзя впихнуть, это невозможно.
Но ведь с другой стороны...
А ребенку тем более не расскажешь.
То, о чем вы говорите, вот, ну, за исключением, конечно, литургического служения, но в остальном вот такое вот служение, участие в своем деле всем сердцем, всей душою, отдача ему, погружение полное в свое мастерство, это ведь необходимое условие всякой профессии. Если мы говорим о том, что человек создан по образу и подобию Божию, он творец природе, значит, он каждый... Вот у меня есть такая теория тоже, что каждый человек приходит в этот мир с каким-то своим уникальным даром, с какой-то уникальной способностью, которую он обязан реализовать. Но это удается единицам, потому что существует масса всяких там проблем социальных и прочих, и прочих, и большинство из нас влачит достаточно серое существование, даже не подозревая той искры, которая в нас есть. И вот с этой точки зрения ведь самые разные профессии... Один мудрый человек мне сказал, профессионал всегда найдет общий язык с другим профессионалом, даже если один из них горшечник, а второй, там, я не знаю, модельер или доктор,
да,
наук.
Это, да, это взаимоуважение, взаимопонимание того, что уровень есть тот же, да, это так.
В таком случае можем ли мы говорить о том, что любая профессия, если она человеком, ну, освоена и познана глубоко, по-настоящему и доведена до какого-то мастерства, ну, можно сказать, она освящена?
Я с вами соглашусь полностью, кроме одной вещи, которую человек должен учитывать. Дело в том, что священник никогда не говорит о своего имени. Он всегда говорит от имени Бога. И заслуги свои, и свою мощь и силу он приписывает дару благодати Божией. Человек, который преуспевает в любой другой профессии, он рискует свалиться в гордынную часть, конечно, потому что он, конечно же, говорит «я». Если он христианин, если он воспитан, если он приписывает славу своих достижений, свою собственную славу, опять-таки Богу, и говорит, есть там архангел у Бога, который перед каждым открытием, который дает открытие человеку, это благодать, меня вдохновила, слава Богу за все, это здорово. Но, к великому сожалению, таких людей не так много. И мы видим, что это гордынное состояние человеческое, оно выглядит очень здорово. Я вот в юности, например, еще до того, как я пришел и сдался в церковь, я видел таких людей, они вызывали у меня... Конечно, восхищение и трепет, потому что они были суперами настоящими, потому что они были совершенно сосредоточены. Но потом я понял уже, видя сейчас, что эти люди были сосредоточены чрезмерно. И не только на том, что они делали, но и на самих себе. И это было трагедией для окружающих их людей и для них самих. Хотя на определенных уже этапах они это как трагедию не осознавали, потому что были полностью в упоении своим переживанием, своим страданием, своей мыслью, своим творением, чем угодно.
А как тогда человеку состояться в своем деле, найти свое призвание, если на себе не сосредотачиваться? Ведь это же все-таки не такая работа над собой в первую очередь.
Должны быть расставлены приоритеты. Бог стоит на первом месте, потому что любой труд, которым человек трудится под солнцем, он даже самый необходимый, самый уважаемый труд, он вторичен по отношению к задаче человеческой жизни. Если у человека есть первостепенная задача, да,
спасение души,
сквозное действие, да, общение с Богом, общение с Богом. Если у человека есть общение с Богом, то у него будет все остальное выверено. Да? Если мы ищем Царствие Небесное, то все остальное будет прилагаться. Прилагаться не какая-то материальная составляющая или там радостные всякие эти побочные эффекты положительные православия, а будет прилагаться правильное распределение внутреннего человеческого ресурса, даже пребывающего, то есть сверх даже, да? Сверхдоходы, которые получаются от Бога, распределяются правильным образом. Правильно, талант должен быть направляем. У меня, я вижу это в нескольких поколениях, что у нас, я учился в Светском институте, в ВГИКе, и что до меня, что после меня, что у меня на курсе были ребята, которые были гениальнее всех, талантливее всех. Ну, вот у меня был такой однокурсник Костя. Он был, ну, я более одаренного человека я не видел в своей жизни. Ну, в той области, допустим. И это все ушло в никуда, потому что, ну, гордынная составляющая такая, сякая составляющая. И они не дали человеку реализовать этот колоссальный потенциал. А я видел эти случаи в других поколениях. Это страшные картины.
Вы упомянули в ГИК актерскую профессию. Скажите, а это дало вам что-то в вашем пасторском служении?
Актерская профессия мной не была выбрана, да. Я учился, в общем, как режиссер скорее, да. У нас совместная была мастерская просто у Соловьева. И я просто опаздывал на поступление с режиссерами, поэтому, хотя начал учиться на год раньше, еще учась в школе.
Ничего себе школа Соловьева. Такая неоднозначная.
Школа Соловьева неоднозначная. Да. Ну, ничего не поделаешь, да. Ну, это у меня жизнь была такая.
Ну, вы благодарны Соловьеву?
Я вообще благодарен всем.
Не, ну художник-то он замечательный. Я не знаю, насколько он может это передавать своим студентам. Ну, конечно, там постмодернизм forever.
Вы знаете, что во всяком случае у нас была свобода определенная, да. И эта свобода позволяла мне в том числе учиться еще у великого режиссера Кшиштофа Занусси, чему я тоже очень благодарен. И Соловьёву я благодарен за то, что он давал мне эту возможность. Там я получил, конечно, в смысле режиссуры, может быть, ну, даже не режиссуры, а какого-то пространства. Побольше, да. Ну, а Соловьёва я очень люблю, да.
Ну, я тогда, наверное, обобщу. Все то, чему вас учили во ВГИКе, пригодилось ли вам потом уже в процессе того,
понял,
как вы осваивали пасторство?
Да, понял вопрос. Я вернусь к тому, к той идее незамысловатой, которую я высказал, что человек рождается священником и не становится им. Когда я рукополагался в диаконский сан, то я как-то обернулся, посмотрел назад и понял, что, ну, даже незадолго до этого, понял, что все, что происходило в моей жизни, все вело меня к этому, все вело меня к священническому служению. И все вкрапления, которые были разного характера, знакомства, встречи, образование, прочитанные книги, ситуации, все это выстроилось как бы в некую стройную линию, цепочку, такой мостик, который был перекинут через пропасть этих лет. И только так и могло быть, никак иначе. И везде, на каждом шагу, когда я норовил в эту пропасть окончательно свалиться, вырастала преграда, которая удерживала меня на этом тоненьком мосту. Но он был тоненький, но очень прочный и последовательный. И это так. Поэтому мне все помогло, в том числе и режиссерское образование, да. И, наверное, отчасти и актерское, хотя я не актер совсем, и вы даже это не обсуждаете.
Но основы знаете.
Основы актерского мастерства мы все знаем.
А как все-таки вы говорите о том, что человек рождается священником, но, ну, или там, не знаю, любым, согласно моей более расширенной теории, да, тоже рождается все равно мастером какого-то дела. Вот в вашем случае это все-таки было некое озарение, прозрение, или, ну, вот просто стечение обстоятельств, и когда вы уже оказались в этой точке, вы поняли, что да, вы на своем месте?
Это было логичное движение с 7-летнего возраста, когда я был крещен, логичное движение не без чудесных событий, движение тяжелой борьбы, как говорили мне отцы великие, да, тяжелой борьбы за мою душу, за мою жизнь, которая вылилась в конце концов в священническое служение. Это не было спонтанным решением, потому что я всегда с юных лет имел вокруг себя, слава Богу, набор интереснейших всяких различных людей, мог наблюдать, сравнивать. И я думаю, что в конце концов все-таки сравнение сравнение человека, который стал потом моим духовным отцом, и сравнение всех остальных людей замечательных, которых я глубоко почитаю до сегодняшнего дня, привело меня все-таки к выбору того, что из всех суперменств, которые я могу для себя выбрать, самым великим суперменством, конечно, будет священническое. Я не сказал, конечно, суперменство, безусловно. Я говорю просто о том, что это были несравнимые вещи. А путь был сложный, конечно, тернистый, как у всех.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Дмитрий Рощин, настоятель храма священномученика Антипы на Колмажном дворе, проводит вместе с нами этот светлый вечер.
Вы очень здоровское слово использовали, суперменство. И мне кажется, что это можно перефразировать как, я не знаю, самореализацию. Да? То есть для каждого человека, опять же, очень важно в жизни чувствовать себя на своем месте, в своем деле. В профессии священника это вообще применимо, понятие такое? Вот человек самореализовался.
Да.
Можно быть успешным священником?
Применимо. Успешный священник – это священник, который востребован людьми. Да, конечно, конечно. Да, про это есть замечательный пример. Кажется, отец Валиян Кречетов его приводит, что он с каким-то старцем, не помню, кто там уже точно был, они стояли в храме и смотрели, как исповедуют два священника. К одному стояла огромная очередь, а к другому там никого не было. Этот пример всем известен, это вам тоже, наверное, просто повторю. И он спросил, отец Валиян, у старца, говорит, это потому что один добрый и хороший, а второй, наверное, там требовательный и строгий? Он говорит, нет. Он говорит, просто одному дано, а другому не дано.
Второй не из 12?
Не знаю. Нет, из 12. Но они же там все разные. Да, они все разные. И все для какого-то своего делания. А быть востребованным, быть успешным священником. Ну, во-первых, это задача. Задача, правда? Но нужно руководство. Нужно руководство во всем. Нельзя идти самому.
То есть это ни в коем мере не зависит от того, настоятель ты большого московского храма или маленького деревенского?
Мой духовный отец, протоиерей Владимир Волгин, рукополагался в те годы, это 35 лет назад, когда очень сложно было рукоположиться в Москве, несмотря на то, что он был москвичом.
Ну, многие, был
связан,
да, многие.
Да, сам издатом там, и власти не давали ему рукополагаться, и мало кто из епископов его мог рукополагать, и только владыка Хризостом, тогда Курский и Белгородский, согласился его рукоположить. И батюшка прислужил 17 лет по глухим приходам Курской и Белгородской епархии.
Ну, где... владыка Хризостом был единственным архиереем на тот момент, пожалуй, кто вообще интеллигенцию рукополагал.
Ну, да. И 17 лет, да, полного непонимания с местным населением, к сожалению, и, ну, в любви, конечно, и так далее, но и десятками, и потом уже сотнями люди приезжали к отцу Владимиру туда, где не было ни асфальта, ни дороги. И он уже тогда считался мощнейшим священником и известным священником русским. Так что это Москва, не Москва, это не важно.
Возвращаясь к теме успешности, понятно, что мы так ушли в профессию священника, хотя любой профессиональный успех, наверное, это такая мечта и чаяние всякого человека в миру в том числе. Но зачастую, когда мы говорим о том, что человек успешен в профессии, мы не имеем в виду, что он, там, я не знаю, совершил в ней какой-то прорыв или достиг в ней какого-то удивительного мастерства. Скорее мы говорим о том, что у этого человека хорошая зарплата, там, хорошая машина, ну, как-то материально пристроен, и, в общем, прочно на своем месте угнездился. И, как правило, с другой же стороны, люди, которые действительно одарены, они не так часто становятся в профессии именно успешными и реализованными, потому что чего-то не хватает какого-то, не знаю, кому-то хватки, кому-то наглости, кому-то успеха. Там. А может быть, просто тоже дело в приоритетах, которые неправильно расставляются?
Ну, быть знаменитым некрасиво, да, цель творчества – самоотдача, конечно. То есть ты делаешь для себя. Задача священнического служения – дотянуться до того дара, который тебе дан. То есть есть ты, как человек, и есть параллельная тебе вселенная твоего священства. Если ты в своей жизни поднимешься хотя бы на йоту по этой шкале вверх, то это уже реализация. Если человек, если священник, допустим, да, таким образом ставит себе задачу дотянуться до той благодати, которая рядом с ним существует, осязаемо. Для меня, например, благодать таинства священства – это самое главное доказательство бытия Божия. Если ты ставишь себе такую задачу, то, конечно, все остальные задачи второстепенны, и они, конечно же, исполняются легче, потому что ты не заморачиваешься на том, сколько у тебя людей, кто ты, что ты, доход, недоход и всякие другие вещи, как ты выглядишь, как ты спишь и так далее.
А священник может помочь своему духовному чаду, ну, или просто прихожанину определиться с его собственным даром?
Вы знаете, что хорошие духовники, духовные отцы говорят, что мы, духовники и духовные отцы, даем только направляющую человеку. Мы, знаете, вот это вот над пропастью во ржи. Мы стоим, чтобы человек не грохнулся вниз, не улетел. И наша задача – оставить его в этом поле. И действует в этом поле, бегает он там, сталкивается с кем-то и прокладывает себе дорогу самостоятельно. Мы только охраняем его от того, чтобы он не грохнулся окончательно. Если он воспринимает послушание как образ жизни, то тогда начинается совсем другой разговор, и от нас требуется другое внимание, и от него требуется другая сосредоточенность. Это великое благо, но, к сожалению, несмотря на то, что я вижу пример своего духовного отца, у которого множество духовных детей, у меня есть духовные дети по моему недостоинству, но я это делаю по благословению, не потому что я этого прям желаю. Я вижу, что от человека очень сложно добиться последовательного послушания, понимания того, что это такое.
Я почему спрашиваю? Мне кажется, что есть некоторое количество профессий, которые, в том числе и моя, например, которые очень трудно совмещаются не только с послушанием, да, таким безоговорочным духовником, но вообще с какой бы то ни было духовной жизнью. Профессия политика, профессия актера, профессия журналиста, профессия, там, я не знаю, деятеля шоу-бизнеса. Это все такие очень скользкие дорожки. Ну, по крайней мере, я по себе постоянно это ощущаю, особенно постами, особенно великим постом, когда все в тебе должно свернуться, сосредоточиться, закрыться и как-то, ну, вот успокоиться, а профессия твоя, она требует другого, и ты постоянно находишься в некоем раздвоенном состоянии, на разрыв просто. Ты не там, не в храме до конца, и не в профессии до конца, потому что, ну, ни тому, ни другому отдаться в полной мере ты не в состоянии. И вопрос такой, либо меняй профессию, и непонятно, чем занимайся. Либо продолжай свое служение, не ропщи. Ну, как не роптать, если там, я не знаю, там Страстная пятница, а тебе надо праздник выйти провести какой-то, и все это, мимо просто
это,
тебя.
Это очень здорово, что вы задаете мне вопрос, который вы должны задавать своему духовнику, который у вас, несомненно, есть. Спасибо.
Ну, наверное, этот вопрос касается многих.
Я обобщаю, это не только хорошо. Меня касается, нет, я, конечно.
Да, вы знаете что, я раньше тоже думал, что хуже артистов никого нет, потом решил, что все-таки хуже журналистов никого нет.
И так, да, и нет, считается.
Это все не важно.
Нет, друзья, есть еще деятели, законодатели Государственной Думы, да, и прочие, милиционеры.
Ужасно.
Милиционеры. Сотрудники разведки и прочее.
Да нет, ну, конечно, дело не в профессии, а дело в личности. Вы знаете, что одна известная актриса спросила у одного священника, когда ее еще интересовали эти вопросы, вот как ей играть на сцене, и также Великим постом, и вообще, как играть на сцене, потому что, конечно, театр, безусловно, это не для человека, который вкусил уже того, что такое действительно истина, и что такое пример, и что такое проповедь. Для него театр, конечно, крайне в этом смысле неуклюжая площадка. И как это делать, да, не искушая людей? Он сказал ей, все, что делаете, делайте во славу Божию. Ей по ее свидетельству потребовалось пару десятков лет для того, чтобы понять, что он ей сказал. Но она поняла, в конце концов, разобралась. Я желаю и вам, и всем остальным понять суть этих слов.
Вы говорите, неуклюжая площадка, но если мы почитаем классическую литературу, мы там найдем огромное количество свидетельств, как архиереи, священники приходили на спектакли, да и сейчас приходят.
Да, приходят, безусловно. Ну, и опять-таки говорю, все очень индивидуально. Я не знаю, зачем они приходят, архиереи, священники. Я вам честно скажу, зачем они приходят. Ходят на спектакли. Но есть какие-то личные отношения, быть может, с режиссерами, с артистами, и их приглашают, и надо прийти. Но я не очень понимаю, зачем это делать, я вам честно скажу.
А А вы не ходите?
Вы знаете что? Я не хожу. Можно сказать, что не хожу. Несмотря на то, что у меня много, мягко говоря, прихожан артистов, да, и даже половина Фоменковского театра, который самый лучший у нас считается театр, и я у них всего Фоменок за много-много лет был 3 раза, кажется, на спектакле, если я не ошибаюсь. 3 из всех приглашенных, из бесконечных приглашений. Я этим никого не обижаю. Моя позиция им понятна. Я не понимаю. Я ради того, чтобы посмотреть их, ради любви, конечно, все что угодно можно сделать. Но вот зачем архиерею или священнику, или монаху идти в театр, я не знаю. Ну, для того, чтобы почерпнуть что-то. В театр же ходят для интеллектуального какого-то. Или поржать, я не знаю. Как...
Я знаю монаха, который ходит на рок-концерты. Он любит рок-музыку.
А еще раз говорю, что я только поддерживаю. Я поддерживаю. Я не знаю, зачем, но я поддерживаю. Но
опять же, вот еще одна профессия, да, музыкант. Весьма и весьма.
Слушайте, ребят, профессия, я еще раз говорю, мамы разные нужны, мамы всякие важны, да. Дело, еще раз, не в профессии. Как говорит один человек, сначала ты работаешь на авторитет, потом авторитет работает на тебя. Я всегда уклоняюсь от интервью и от телепередач, от всего, хотя меня все время куда-то зовут. Пришел сегодня только из-за вас. Хотел на вас посмотреть, Таня, да. Вот, допустим, как сработало ваше резюме.
Харизма.
Харизма. Но она же работает.
Да. Сейчас это не вы потому, меня что... выбили из колеи, я буду думать об этом.
Это не потому, что... Нет, это не потому, что... Да нет, это не потому, что мне... Так, действительно, это важно. Но мне, во всяком случае, любопытно было с вами поговорить. А многим людям, которые вас... знают или знают какого-то другого человека, который был известен так или иначе, это привлекает к себе, это проповедь. Когда такой человек обращается ко Христу, это крайне-крайне важно. А мы не знаем, да, нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Мы не знаем, когда это произойдет, мы не знаем путей Господних. Я в каждом человеке, с которым я встречаюсь, вижу возможность этого перехода. Вот недавно видел человека, в котором не увидел возможность этого перехода, да, с темной стороны на светлую. Я прям ужаснулся.
Такое бывает?
Да, но я не делаю заключения, я не делаю никакого вывода. Это просто мое сугубое мнение. Нет, я уверен в благодати Божией, но я не увидел нигде, где не я могу зацепиться даже, а где можно зацепиться.
Где есть просвет. А он какой профессии был?
Страшно. Он, неважно, какой профессии. Он уже не работающий, безработный, как у нас обычно говорят.
Вы очень важную вещь сказали насчет проповедей, насчет того, что человек авторитетный, будь он там телеведущий или, может быть, просто инженер у себя на предприятии, но просто уважаемый, достойный и вызывающий к себе внимание многих людей. Человек, он несет большую-большую ответственность за все, что он делает. И, конечно, каждое свое слово он согласовать не в состоянии, даже со своей совестью не всегда. Ну, просто в суета захватывает, засасывает тебя, и в какой-то момент ты вдруг понимаешь, вот этого вот не стоило делать, но уже это сделано. Опять же, такая скользкая дорожка. Я один раз была потрясена, я, по-моему, уже об этом рассказывала, но повторюсь еще раз, как один очень уважаемый журналист, который вещает на большом канале на всю страну, которого очень любят и смотрят, во всеуслышание сказал по телевизору о том, что он... Даже не просто о том, что он атеист, об этом он и так много раз говорил, а о том, что его гости... заговорила там о том, что что-то есть после смерти, она в это верит, и как-то ей не безразлично, что будет дальше с ее душой, он сказал, да нет у вас никакой души. И у меня ее нет, ни у кого ее нет.
Но он озвучил свою позицию.
Да, но это прозвучало очень... Для меня это было просто реально... Ну, это выглядело, как если бы человек вот вышел на площадь и снял перед всеми штаны. Умудренный сединами взрослый, очень взрослый человек, говорит такие страшные... И как бы какие-то вообще даже неприличные вещи. И я вот сижу и думаю, вот этот человек прожил такую длинную жизнь, интересную, насыщенную. Неужели ни разу в ней не встречался с чудом? Неужели ни разу он не в своем призвании вот этом не столкнулся с, опять же, вот с необходимостью вот этой проповеди, о которой вы говорите, да? Потому что все равно все, что мы делаем для... Ну, я, опять же, может, какие-то наивные сейчас вещи буду говорить, для того, чтобы... что-то миру дать, для того, чтобы что-то в нем изменить к лучшему, для того, чтобы какие-то люди рядом с нами почувствовали себя там, немножко светлее, лучше, чище, там, ну, как угодно, как это ни назови. Даже если ты крестиком вышиваешь, тебе хочется кого-то порадовать эстетической стороной своего труда.
Причем я, ну, все, наверное, понимают, о ком ты говоришь. Если посмотреть на его жизнь, она не производит впечатления такого рационального прагматика.
Ну, в любом случае, он человек успешный, и можно было бы сказать, да, что Богом поцелованный, да, талантливый, много всего в этой жизни сделавший, и действительно пример для подражания. Но это значит, что он неправильно расставил приоритеты? Да, или у него тоже нет возможности перейти, значит, на светлую сторону?
Это значит совсем другое. Про возможность не скажу, потому что это видно только в личном общении, так не поймешь. Или, вернее, еще раз повторю, не видно. Я очень много на себя беру. Не видно. Нет, это не видно. А про то, что, про то, какую сторону он выбирает или на какой стороне он находится, это понятно. Просто я думаю, что мы с вами достаточно молодые люди и при этом позитивно настроенные, и мы не совсем можем себе представить размеры зла. Вот, поэтому, когда мы говорим, допустим, о таком человеке и его позиции, то мы не совсем можем себе представить, несмотря на его там жизнь или не жизнь, его образ, не знаю, там манеры, как это называется, хотел сказать, не знаю, обаяние, когда шутят, как это называется,
юмор,
остроумие, забыл это слово, вот видите, как интересно, уже начинаю забывать, да, хотел сказать какое-то другое греховное слово, перепутал, да, да, несмотря на все на это, не можем сказать, в какой степени зла этот человек находится, мы же не можем, вот мы, если кто-то из вас видел людей, которые стремятся к святости или людей духовной жизни, но как мы можем определить, в какой степени духовности, да, Духа Святаго находится их душа, мы не можем определить, мы не можем померить прибором. Мы не можем померить также, в какой степени зла находится его душа. А, конечно, он сам уж точно не может это померить. И он проповедует то, что диктует ему его внутреннее наполнение. Вот мы говорим о том, что вы сказали правильно, что человек может принести много пользы, известный человек, там неизвестный. Но ведь... Дело даже не столько там, в известности, а дело в том, что люди, которые чего-то достигают, они, в общем, имеют, ну, это надо признать, имеют какую-то большую мощность по сравнению с другими людьми. Да,
и это ресурс больше.
Ресурс, не знаю, как это назвать, да, силу, силой, назовем это силой. Но когда они поворачиваются к Богу со всем с этим багажом и со своей мощью, то это еще становится более мощным деянием. Да? Они способны на очень многое. В житии святого праведного Алексея Московского, Мечева, есть такой момент, его попросили в самый такой год гонений попросить осветить кафе. И только сказали, что все будет инкогнито, вы приходите, естественно, там в штатском, и потом мы закроем все двери, окна, все закроем, и тихонечко вы осветите там, чтобы никто не видел, ни мазать, ни маслом, все водой там. И он пришел, там было трое или четверо людей, все закрыли окна, вдруг вошел какой-то человек большой, такой веселый, и сказал, а что такое тишина, почему мы так вот собрались, такое торжественное событие, чего вы боитесь, давайте-ка, давайте, достали, тут же достали икону, тут же образовался какой-то хор, тут же открыли все окна, двери, стали люди, все стали петь, молиться, то есть... Движение одного человека, который не был никаким неизвестным, просто его движение, вот такое бесстрашие, оно повлекло за собой общее бесстрашие. За это люди могли все сесть в тюрьму и отправиться в лагеря, но никто не боялся, потому что, или боялся, может быть, но делал, потому что один пример вдохновляющий, это очень важно. Так же, как другой пример. Просто я думаю, что вот это зло, которое распространяется через человека, и человек не знает, что он является распространителем зла, безусловно, ну, в каком-то степени понимает, но тоже степень своего победы над собой, дьявола, он не понимает, конечно, иначе бы он ужаснулся. Бес не дает человеку это видеть, потому что вслед за этим идет покаяние. Поэтому, конечно, он очень осторожно держит человека, это в его гордыне. Да, ну вот степень разрушения, сбился я, да, степень разрушения им окружающего мира, того, как через него воздействует, да, враг рода человеческого, им, конечно, неосознанно.
Интереснейший разговор сегодня у нас в программе «Светлый вечер» с нашим гостем, протоиереем Дмитрием Рощиным. Мы вернемся буквально через пару минут.
«Светлый вечер» на радио «Вера».